Значит, первый вторник ноября – это два стиха, фактически, да, три стиха, 12, 13, 14, первой главы Колоссян. В домашнем задании предлагается прочитать начало, первые стихи Евангелия от Иоанна и с первого послания Петра, 1 Петра 2.9. Вот 1 Петра 2.9 мы, наверное, сейчас прочтем. Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это написано вообще всем, поскольку это послание, ну, такие для всей церкви, для всех верующих людей, не конкретной там церкви какой-то коринфской или какой-нибудь, а соборные послания, то есть для всех верующих. Поэтому это и к нам тоже обращено, чтобы нам возвещать совершенство призвавшего нас и тот, который вывел нас из тьмы и ввел в чудный свой свет. И поэтому первые стихи Евангелия от Иоанна, которые говорят, ну, там, и о том, что вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога, и так далее, и так далее. И там есть такое место, такой стих. Что-то у нас у меня с этим самым... техникой не очень. Есть такой стих, что все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. И вот на что бы я обратил внимание? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот эта жизнь, которая пришла в мир, это свет, который просвещает всякого человека. И вот Господь – источник этой жизни. Господь – источник этой жизни. И когда Иоанн говорит о свете, он одновременно говорит и о жизни. Потому что для Иоанна это, в общем, две стороны одного и того же. Конечно, здесь имеется в виду не только свет физический, но и прежде всего духовный свет, источник которого Бог. И первый вопрос этого вторничного служения, он звучит так. Это по 12 стиху. Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Что значит призвание? К чему Бог призывает каждого христианина? Бог может призывать людей разными способами, непосредственно и лично во сне, в видении, часто через проповедь и свидетельство других людей. Приведите примеры из Писания и из жизни. К чему призвал Бог тебя лично? Ну вот тогда вопрос вам. А Бог во Христе к чему нас призвал? Пожалуйста, я вас слушаю.
К миру, например.
Ну, в общем, да. Но вот я пришел в мир или как неверующий человек, или как человек взрослеющий, и вот я услышал призыв, то, что я полагаю как призыв. Он меня призывает к миру вначале или к чему?
святости, небоязненно проводить
жизнь? Ну, к святости, в смысле, к входу в святость через покаяние. Наверное, покайтесь, веруйте в Евангелие, да, будете иметь жизнь вечную.
Покайтесь и веруйте в Евангелие.
К вере призвал нас Господь, потому что все то, о чем вы говорите, оно без веры никак. Веруй. Это же Христос. Веруйте. Мы верующие люди с вами. Это после покаяния, это самое главное. Самое главное, ну, поскольку покаяние – это все-таки поворот, дай Бог, чтобы это действительно было так, однократный, вот мы повернулись к Богу и пошли, да? А вот вера, вера, она должна быть постоянной. Это уже навсегда, да? Поэтому призвание, Бог призывает нас к вере, а еще, ну, тут сказали к святости, да, вход в святость. Что еще важно? Кто призвал? Куда призвал? Чего призвал? Куда нас зовут?
Приблизилось к вам Царство Божие.
Царство Божие, верно. А кто зовет и где путь?
Что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению.
Избрал.
К которому и призвал вас благовествованием и так далее.
Вот.
Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
Уже хорошо. К спасению призвал. Призвал нас к спасению. Да?
И для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
Да-да-да. Я сейчас немножко двигаюсь по, так сказать, в некотором смысле по духовной хронологии. Да? Поэтому вход в славу прежде покаяния и прежде уверования, оно не получится. Поэтому Господь призвал нас к вере евангельской. Господь призвал нас к царству. И путь следования. Он позвал за собой. Следуй за мной. Да? Это же все призвание, это все зов Господа. И твое призвание, там, когда молодежь или там даже не молодежь размышляет, где мое место в церкви, где мое там место, значит, в Боге, где мое, в чем мое призвание? Твое призвание, да, вот какие-то конкретные периоды твоей жизни – это действительно надо искать, но то, что в основании лежит, это то, что мы верующие люди, то, что мы христиане, то, что мы следуем путем Христовым, то, что Господь ведет нас в Царство и в свою славу, и в свою святость. Вот это навсегда, вот это мы должны понимать. И только из этого искать там, буду я петь, или буду я проповедовать, или буду я там кормить бездомных на площади, к чему меня Господь призвал. А вот это основа, вот это фундамент, основное призвание наше к жизни вечной, к спасению. Вот. Ну, а там, каким способом Бог призывает. Об этом можно поговорить, поспрашивать у народа, потому что какие-то свидетельства, ну, я думаю, это всегда в народе есть, и каждый готов и желает, хотел бы поделиться какими-то такими моментами, когда Бог позвал, или когда Бог повернул, или развернул на 180 градусов. И повел в обратную сторону, в правильную. Вот, это, значит, первый вопрос. Я вот дальше не хочу сейчас рассуждать на эту тему. что надо привести примеры из Писания. Ну, может быть, мы сейчас и приведем. Но к чему призвал Господь тебя лично и как это было, ну, это уже вы там на месте спросите у народа. А примеры из Писания, ну, наверное, здесь люди начитанные, слово знающие, я думаю, что... Ну, давайте вот 2-3 призыва таких мужей и жен Божьих. Назовите мне, пожалуйста, когда Бог призвал к чему-то. Позвал. Пожалуйста, активнее.
Я вот это место сейчас не могу сразу найти, но вот где-то в Евангелии написано, что Христос призвал учеников, по-моему, чтобы с ним были, вот так как-то.
Это Марка. Нет, Марка, сначала он взошел на гору один.
Ну да.
Потом позвал, кого хотел. Первое, чтобы с ним были. Второе, чтобы проповедовали, возвещали. И третье, чтобы... исцеляли, изгоняли, чудотворили. То есть первое – прибудьте во мне. Второе – свидетельствуйте обо мне словом и делом. И третье – служите теми дарами, которые я вам дал, дам. Да? Вот это очень такое значимое, значащее место.
Которое... По-моему, там написано, чтобы посылать их на проповедь.
Ну, для апостолов это посылать на проповедь, для вообще, для более широкого это возвещать совершенство призвавшего нас всякими разными способами. Да? Потому что, допустим, сестер он не посылал на проповедь, а тем не менее сестры верующие существуют. Хорошо. Призвание Самуила мы же помним, да? Или чем кончилось призвание или Адама. Адам, где ты? Не получилось. Не срослось. Апостолов, ну вот сказали там. Вот, значит, это первый вопрос. Второй вопрос. Поскольку мы читали Евангелие от Иоанна, начало, как Евангелие понимает свет истины? Как понимает тьму и жизнь во свете. Ну вот для начала свет истинный. Вот мы уже сказали, я уже сказал, что свет и жизнь – это для Иоанна это две стороны одного и того же. Да? Это Божье действие, это Бог, который есть свет, Бог, который есть жизнь. Вот он дает жизнь всякому, но его... свет, его жизнь и обращена и в вечность, просто не всякий это принимает, то вот имея в виду, что свет есть жизнь, и это как бы продолжение Слова Божьего, это то, что Бог нам дает, ну и всем людям. Но жизнь вечная только тем, которые откликаются на проповедь Евангелия, на призыв Христа. Вот. Обращаю внимание, что у Иоанна очень часто употребляется слово «жизнь». Там что-то больше 30 раз, по-моему. Для Иоанна это очень важное. И жизнь, и свет очень часто употребляются. Поэтому здесь хорошо было бы нам, поскольку Павел об этом говорит, нам немножко так порассуждать чуть-чуть, посмотреть в себя и вокруг себя, да, вот с этой точки зрения. Ну и как антитеза свету тьма. Что такое тьма? Теперь я спрашиваю у вас. В терминологии Иоанна. Ну и вообще вот Нового Завета. В Евангелии от Матфея какая тьма упоминается? Что есть отсутствие света?
Бог есть свет. А если тьма, которая в тебе, то есть человеческая внутренняя, то какова же тьма внешняя? Такой вопрос там.
Да, внешняя тьма или тьма кромешная, тьма внешняя, в данном случае. Что-что? Кто-то чего-то сказал. Это пространство вне жизни, вне света. Тьма внешняя – это там, где нет жизни Божьей. Внешняя тьма – выбросить их во тьму внешнюю. Там, где жизни Божьей нет.
Написано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Интересно, да?
Но почему? Интересно в том смысле, что тьма – это в тебе не было жизни Божьей, да, ты был в темноте. У тебя физическая жизнь была, но мы говорим, что свет Божий – это Божья жизнь вечная. Не было в тебе вечной жизни, ты был тьма. А теперь, когда Духом Святым свет Божий вошел во внутренность твою, то ты свет. Но вот это сокровище мы носим в глиняных сосудах. И для того, чтобы этот свет прорывался наружу, нужно, чтобы сосуд греховный вот этой плоти, он был сокрушен. Иначе свет не очень прорывается, и поэтому не носят под колпаком свет, то, что в тебе светлое, то, что в тебе Божье, да, если оно закрыто, если оно плоть не сокрушена, если ты не распинаешь свою плоть, не раздираешь свою плоть, твой свет не прорывается наружу. Поэтому свет-то в тебе есть, а наружу он не поступает, если ты не поступаешь по духу. И наоборот, если, поступая по духу, мы сокрушаем вот это греховное наше начало, греховную природу, и, распиная свои грехи, мы являемся действительно светом этого мира, этому миру. Но свет не наш, свет Божий. Вопрос. Как вы понимаете, жить жизнь во свете? И можно ли жить во свете постоянно?
Здесь на земле, наверное, нельзя. Здесь можно идти ко свету.
Ну, почему? Вот давайте мы откроем сначала Иоанна, Евангелие от Иоанна 8:12. Откройте, прочитайте. Получилось? Или не нашли? Ладно, я прочту. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Следование за Христом, оно заключается в том, что, вернее, дает возможность этому свету жизни быть в тебе. 1 Иоанна, 1 глава, 5-7 стих. «Вот благовестие», ну, то есть Евангелие, «которое вы слышали от Него и возвещаем, мы слышали от Него, говорит Иоанн, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. А если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть смотрите, во-первых, здесь говорится о том, что мы ходим во свете. Имея в себе этот свет и освященные светом Божьим, пребывая во Христе, мы одновременно живем во свете, но для того, чтобы Божье в нас жило, оно Божье, оно святое, мы должны быть постоянно омываемы кровью Христовой. Поэтому если мы имеем общение с Богом и друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И тогда Божье святое не попалит нас, не попалит нас, потому что кровь Иисуса, она очищает нас от греха, и святое Божье может быть в тебе, вокруг тебя. И еще один вывод из этого стиха, мы можем немножко так ретроспективно сказать. Если мы говорим, что имеем общение с Богом, да, общение с Богом и общение друг с другом, значит, вот это то, что жизнь во свете – это жизнь в общении с Богом и жизнь в общении с верующими людьми. И поэтому, вспоминая, к чему нас Господь призвал, Он нас призвал к общению с Ним и общению с верующими людьми. И это и есть жизнь во свете, когда мы общаемся искренне и открыто, не прячем там что-то где-то, а открыто перед Богом, и Его свет освещает нашу внутренность и внешность. И кровь Иисуса Христа, если я стою в покаянном состоянии, таком, в благоговении перед Богом и не прячу свои грехи, но, или там свои ошибки, или свои промахи, косяки, и мои обиды, и моя гордость, и мое самомнение не закрывают меня от Бога, да, то я во свете Божьем, и кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха, и свет Божий, который есть жизнь Божья, вот он во мне. Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Да? Говорит тот же Иоанн. Вот такие дела. Поэтому жизнь во свете, вынести во свет, это не только там прийти со своими грехами и выложить их служителю, вернее, Богу перед служителем. Это быть постоянно обращенным лицом к Богу и постоянно открытым для Бога, не пряча что-то, а искренне говоря: да, Господи, у меня вот это получилось, а это не получилось. То, что получилось, я понимаю, что это твоя сила, твоя благодать. То, что не получилось, это мои косяки, прости меня. Вот это мое положение перед Богом. Благодарю тебя, Господи, за благодать, да, и очисти меня от всяких там завихрений. И это жизнь во свете. И это не разовое мероприятие, а это то, к чему Господь нас призывает постоянно. Хождению во свете. Далее, третий вопрос. Ну, поскольку я чувствую, что тема света Божьего, она не очень популярна и не очень близка, да, то, значит, следующий вопрос, он, наверное, будет непростым. Ну, при всей простоте сформулированности, то, что это Слово Божие говорит, что Христос своей жертвой искупил нас, избавил от власти тьмы и ввел нас в свой свет. Ну, прежде всего, понятно, что Он избавил от власти тьмы своей жертвой, и кровь Его очищает нас, и поэтому мы можем жить во свете, мы можем быть под взором Божьим. Но есть ли какое-то вот ощущение, переживание, что мы живем во свете? Или у тех людей, которые пришли к Богу из темноты, например, я такой, могу ли я сказать, что переживание жизни во свете и переживание жизни во тьме разные? И что я могу сказать на эту тему? Кто-нибудь что-нибудь может сказать? Те, кто пришли к Богу не с детства. Ощущение жизни во свете и переживание жизни во свете и переживание жизни в темноте. Оно ощущалось как свет и темнота? Тьма.
Тьма, она на то и тьма, что ты не знаешь, куда идешь. Вот это переживание, наверное, основное было постоянно. Вопросы мучили. Что происходит?
Хорошо, да.
Во свете все как-то упорядочено стало.
Да. Обозначился путь.
Да. Причем это ощущалось на самом деле. Вот я помню, у меня даже настолько тупиковые ситуации были, что как бы вот даже слезы наворачивались. Не слезы радости, а слезы безысходности. Mm-hmm. Просто от непонимания того, чего вокруг тебя происходит и что с тобой происходит.
Ну да, хорошо, я присоединяюсь к тому, что Миша говорит. Ну, это действительно было блуждание. Блуждание. Там, как этот вот самый младший сын блудный, так называемый, вот он думал, что он делает все правильно. Он ищет какие-то новые переживания, новый опыт жизненный, на самом деле он блуждал во тьме, тыкался в разные места, где урон за уроном терпел. Ну, это вот я про себя как в данном случае. Да? Вот, поэтому я вполне отчетливо чувствую разницу между жизнью во тьме и жизнью во свете. И действительно, как-то, когда вот начинаешь вдумываться, действительно это похоже на то, что ты во свете живешь. А то, что Бог тебя всего видит, а тебе не страшно от этого. Ты не прячешься, как Адам. Вот у меня вопрос. Бывают такие ситуации, когда хочется отвернуться и спрятаться от Божьего взора, взгляда?
Можно я скажу?
Да.
Ну, вот у меня бывали такие ситуации, когда уже как бы в современном понимании моей жизни со Христом, мне стыдно смотреть назад. Как бы приходит переосмысление каких-то вещей, за которые мне просто стыдно, и я понимаю, что Господь даже сейчас как-то показывает и обличает мои какие-то предыдущие действия, вот именно до верования, что как можно было так поступать, как можно было так с кем-то общаться, и вообще переосмысление жизни даже сейчас как бы приходит сознание и понимание, как можно было на тот период себя позиционировать, вести, ну, то есть вести такой образ, я не скажу, что прям какой-то такой, ну, недостойный, но тем не менее, сейчас, находясь в каком-то понимании того, что Христос с тобой, ты осознаешь именно, насколько были заблуждаемы твои действия вот, относительно прежней жизни, прежнего состояния твоих шагов жизненных. И это есть как раз разница, что сейчас Господь научает, обличает, показывает. Раньше такого не было. И, естественно, это действие Божие, именно этот свет, который проецируется в нас Христом, мы как проектор, ну, должны быть в любом случае, вот в моем понимании. И вот это и есть как раз действительно несем свет в общении, в нашем окружении с родственниками, потому что оно поменялось, потому что сейчас ты уже видишь, в чем свет этот может проявиться относительно того, когда он раньше не проявлялся. И как бы сейчас Господь дает нам вот эту вот позицию, дорогу, которой мы должны идти с Его светом. Раньше такого не было. Но вот во всяком случае какое-то вот такое понимание возникает у меня. И слава Богу, что сейчас все по-иному. Я не знаю, насколько это правильно, но я понимаю, что Господь идет впереди, указывая, поправляя и наставляя. Ну, вот какие-то такие мысли относительно как бы вот этого разности нашего состояния до и после.
Да, и здесь я тоже соглашусь, потому что, ну, у меня немножко в других терминах ощущение такое, что иногда мне стреляют в спину из прошлого. Какие-то воспоминания, они выпрыгивают, они выстреливают. И как бы вроде и покаялся, вроде и уже, а оно все равно выстреливает. Как бы исцеление до конца не произошло. Но в спину, потому что лицом стараешься быть обращенным к Христу, к Богу. Вот то, что внутри, оно под свет подставляется, под свет Божий. Ладно. Вот живя во свете, переживали ли вы нападение тьмы? Вопрос как бы понятно, что, конечно, переживали. Ну, наверное, да. Или как это вот ощущается? Я вполне конкретно, как и нападение, и она наползает, вот такая тьма, и бывает густая такая тьма, и как удар. Бывает. Случается, нет?
Конечно,
да. Да. Вот там, когда говорится, что тьма не объяла его, я это понимаю как не то, чтобы не объяла, а ну, не вытеснила, не может тьма вытеснить свет. Все равно это вот нападение, эти все нападки. Я прошу прощения, мне тут Жан звонит.
Ну, в общем, друзья, вы там на группах с народом поделитесь над примерами, когда кто-то переживал нападение тьмы. Вот следующий под вопрос – это может ли человек по своей воле снова уйти во тьму?
Присоединяюсь к вопросу. Привет от Жана. Говорить с ним будем потом. Люди уходят во тьму?
Ну, что за вопрос? Конечно, вот я сейчас тоже.
Идешь во тьме.
То, что вот эти шторки задернуты, мне как-то не очень нравится.
По своей воле, конечно, человек.
Как-то попрятались. Страшновато во свет выходить. Порассуждать можно, а реально выйти во свет как-то волнительно, чтобы увидели.
По своей воле человек уходит как раз.
Ну, тут есть вопрос такой, он дискуссионный, конечно. Есть ли точка невозврата? Можно ли не вернуться даже при желании?
Ну, как по-моему, ответ есть в послании к евреям, по-моему, 6 глава.
Ну, скажи.
Там Олег хотел сказать.
Олег? Пусть скажет. Тех, которые ругаются Христу, невозможно обновлять покаянием.
Да.
Ну да,
это
да.
Вот точка невозврата.
Да, но здесь, как сказать, здесь вот важный момент, ругаются, то есть это публично, и отвергают, с негодованием отвергают Христа.
Да.
Благодать Божию. Поэтому покаяние невозможно. Если отвергаю благодать, это примерно похоже на то, что тот, кто там хулит сына, ну еще как-то, а Духа Святого – это уже совсем, это уже точка невозврата, потому что благодать, прощение приходит благодатью Духа Святого. Если ты отвергаешь Духа Святого, то ты просто не можешь принять прощение. И вот, вот это действительно такой страшный, страшный момент.
Саш, ну это какие-то крайние случаи, и они, в общем-то, понятны, потому что когда человек так начинает уже исповедовать совсем другие вещи, а вот такие же вещи мы видим, что люди уходят из церкви, и кто-то возвращается, а кто-то вот в таком состоянии, что как, вот как это сказать?
Потрепанным.
Во тьме.
Если они возвращаются, такие они помятые, искаженные, деформированные внутренне, и это чувствуется. Но есть люди, которые из церкви заглядывают во тьму. Но тут такая штука, что ты вглядываешься в тьму, она вглядывается в тебя, и вот это вот вглядывание, оно даром не проходит. Ты преображаешься на то, что ты смотришь. Если ты смотришь на славу Божию, то ты преображаешься в славу Божию, в образ Христов. Если ты вглядываешься в темноту, то ты, значит, туда и преображаешься, в конце концов. Вот, ну, давайте мы действительно от тьмы уже пойдем дальше, во свет. Ну, четвертый пункт – это... Звучит так. Радость и благодарение – это один из ключевых моментов духовной жизни верующего человека. Павел в других местах Писания призывает: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте». 1 Фессалоникийцев, 5 глава, 16-19 стихи. Ну и предлагается помолиться, благодаря и прославляя Бога. Еще раз напоминаю, что на вторниках желательно такое серьезное место уделить молитве. Потому что это слово, которое вселяется обильно, оно вселяется в атмосфере благодарности, словословия, песнопения, общения с Богом и друг с другом. Вот это вот должно быть.